Так, значит, сегодня у нас пятое занятие по теме Тойвера, добро и зло.
Надо закрыть бок.
Значит, сегодня речь пойдет о отчасти о том, что говорилось в тот раз, но будет сделан новый акцент и расширена эта тема. Речь пойдет о чем, собственно, суть сражения между Тойфера. За что идет борьба? Есть две силы в мире. Это сила Ситрахры, представляющая Ра, и, соответственно, сила Кедуши, представляющая Тойф. Есть носители этих сил. Одни народы представляют одну силу, другой народ свою силу. Внутри народа есть эта борьба, внутри человека есть эта борьба. То есть общее...
Алло.
Да-да.
Алло.
Ну,
что вы слышите? Алло.
Говори, а то я тебя...
Меня слышно или нет? Слышно меня или нет в компьютере?
Вот только сейчас того слышно.
Ну, хорошо, тогда...
Сейчас слышно.
Значит, я буду продолжать... И старайтесь, чтобы у вас в комнате было тихо, свои микрофоны отключите, чтобы вас не было слышно. Так вот, значит, продолжаем. Речь идет о вот этой общей борьбе, которая в самом общем виде выражена, как было сказано в тот раз, в те разы в Хумаш, где сказано, что человек будет разить Нахаш в голову, а тот в пету, в локоть. И означало это, что вот будут, человек будет брать кедушу, которая есть у Нохаш, а, соответственно, Нохаш будет стремиться взять кедушу, которая есть у человека, у кедуши. Что-то идет борьба за кедушу. Кедуша – это источник жизни, значит, это борьба за жизнь по существу. Ну, сейчас мы будем думать, а что же на самом деле здесь происходит? Какую кедушу можно взять у эйсов? Какую кедушу можно взять у ситрахры? Значит, ответ такой, что речь идет как бы о характеристике общего процесса, описании общего процесса. После того, как Адам сделал хет, все смешалось. Возникло вот это дерево, то и вера в том виде, в котором оно существует. И там есть вот эта смесь этого Тойфера, конкретно, как это реализуется. Значит, нешама приходит в мир. Откуда она приходит? Она где-то находится в этот момент, до того, как прийти в этот мир. Она была создана еще очень-очень давно, в момент сотворения мира, куда она пошла после того, как Адам сделал хет. Она попала в плен клипот. Это так и душа, которая смешана с Ра. Концепция Тойфера на Эйц Хадат, в частности, выражается следующим образом. Нешамот в плену клипот. Их надо оттуда вытягивать. Это так, работа, в которой Яков, ну, не Яков Авин, а сила вот Яков, сила Исраэл, заинтересована. Взять кедушу от Нахаш. От ситрах. Как конкретно это осуществляется? Ну, Хакодеш Бору создал мир, он, так сказать, создал механизмы, по которым это происходит. Мы видим, что творение, оно, так сказать, работает на Творца. Приводит, так сказать, мир к тикун. То есть надо вытащить оттуда кедушу. Вот, значит, способ, один из способов, очень эффективный, это выполнение мицвот и особенно тфила, молитвы. Каким-то образом это работает. Особенно молитва. У нее несколько назначений. И человек обычно, когда делает тфилу, он не отдает себе отчет, что на самом деле там происходит в результате. Он хочет, чтобы вот Всевышний ответил ему на его просьбы. Но помимо этого, если тфила действительно имеет эту силу, она производит определенные вещи. И в частности вытаскивает эти нешамот. сплен крепот. Другой способ, другой интерес, который ты душ имеет ситрахра, внутри человека. У него есть вот этот яйца, ра. И есть тоже определенный крепот, который присущ его животной душе, нехшбихеймис. Надо от них освободиться. Дать ростоки души, дать росток яйца тоев. То тоже то, что мы пытаемся взять у ситрахра для себя. То живое, что в нас есть, освободить от этой силы. Та мухама, которую мы ведем, обязана, по крайней мере, каждый день. В чем заинтересованность эйсов, ситрахтов, кедуши? Пища. Человеку надо жить, животному надо жить, ситрахр тоже нуждается в жизни. И источник жизни на земле только один. Это кедуша, которая идет от Творца. Хиют, жизненная сила. Эйсов заинтересован в этом. Пока этому пища идет, до сих пор он существует. Так выглядит в теории. Но, если мы откроем хумаш, что мы сейчас и сделаем, мы увидим там нечто иное. Давайте посмотрим, как развивались события между, разворачивались отношения между Яков и Исав. История про первородство. Эйсов пришел, Исав пришел уставшим. Яков подготовил еду и обменял эту еду на первородство. Ты ешь, ты уставший, голодный, хочешь кушать, вот тебе еда, но ты мне продай свое первородство. И пасук говорит, воехал, воешт, поел он, попил, ты Эйсов, воеком, встал, воеял их и пошел. Вейвес Эйсов эс эбехойра. И презрел Эйсов первородство. Что мы отсюда видим? Презрел первородство. Что такое первородство, вообще говоря? Раша объясняет здесь, он презрел здесь служение Творцу. Ну, действительно, если посмотреть, в чем суть первородства. Вот Каин был первенец, Бехор. Он был первый в карбонот, в жертвоприношениях. Он первый принес корбон для Хакодеш Боруху. Это не случайно. Бехор имеет в служении голос первый. Ему дана большая сила служения. Про Исраэль сказано, Бехор ли, вы первенцы для меня. Из всех народов, что тот народ, который сочетает на самом деле служение. Само имя Исраэль об этом говорит. Настолько существенно служение Творцу, что в самом имени это заложено. Аризл приводит такое разбиение этого слова. Если посмотреть на буквы, можно разбить так. Там есть буквы Рейш, Алов и Шин, это слово Рош. И остается Ламут Юд, то есть Лий. Получается Рош-Ли. Вот как можно расшифровать имя Исраэля. Рош – это начало. Рейшис, Рош – это начало, концепция начала. Начало – это и есть первенец. Первый, кто появляется. Отсюда вот эта концепция первородства. В этом имени Исраэля заложена вот эта идея. И здесь сказано, что Эйсов Вейвес презрел это. Не нужно мне это служение. Когда читаешь просто вот этот эпизод из Пятикнижия, кажется, что Яков очень, как говорится, нечестно как бы обошелся с Эйсов, воспользовался его слабым положением. Он был устал, голодный, хотел кушать. Ну дай брату поесть, в конце концов, ты же брат. Что он делает? Поешь, но ты дай мне за это первородство. Перехитрил его. Эйсов жертва, Яков, так сказать, победитель. Вот как это читается при простом прочтении. Но чтобы мы так не читали, не были бы такими наивными. Хумаш говорит, Вейвес презрел. Он сразу дает оценку Эйсова в этом поступке. Ему не нужно было первородство абсолютно. Ну, что он отдал, ах как, ну ладно, что ж мне делать, вынужден отдать, надо поесть. Не так. Презрел, не нужно мне это. Еда важнее. Если так, у меня же прямо это мучает. А если не нужна эта первороса, нужна эта кедуша, не нужно это служение. Потому что мы говорим, что ситрака хочет взять кедушу. Не сходится концы с концами. Не нужна эта кедуша. Вот получается противоречие. С одной стороны, мы видим посуд, что она абсолютно не нужна. А с другой стороны, она не может жить без этого. Потому что жизненная сила, она идет только от кедуши. Как выйти из этого противоречия? Ну, то, что здесь сказано, ему первородство не нужно было. Ему не нужна была кедуша через служение. Вот как ему не нужна кедуша. Он не хотел служить за нее. Это пусть Яков делает. С другой стороны, кушать надо. И вот кедуша, которая получается, не работая на кедуше, это и есть то, что ситрахе нужно. Пример. Ну, предположим, на обычном человеческом уровне, вот он кушает, скажем, помидор. Помидор может быть свежим, а может быть уже такой, что его лучше еще чуть-чуть можно выбросить просто. Ясно, что человек предпочтет помидор первого типа. В нем есть жизненная сила. Также вот ситрахе. Получить кедушу для того, чтобы поесть. И чем больше ее там внутри, тем ей лучше, большую жизненную силу она получит. И в этом она заинтересована. Вот она хочет взять от пяты Якова. Мы говорили, что змей жалит, разит в пяту. Там есть кедуша. Это она хочет получить. Но не через авойду, не через служение, а чисто потребительски. Известно такое очень странное, если вдуматься, утверждение Хохомина, что яйцер ара ситрах атакует праведников больше, чем обычного человека или решаим. Наверное, слышали про это. Вопрос, что это означает. Мне трудно представить, что сидит большой праведник или там большой Талмид Хахам, и вот он подвергается этой атаке, а обычный человек, который бегает по земле, ему гораздо меньше достается от этого. Не выглядит так. Что же имеется здесь в виду? Что Хохомим сказали? Ну, из общих соображений. Конечно, ситра ахра желает получить свежий помидор, а не испорченный уже. Испорченный она уже имеет. Решаем уже в ее владении, тут ничего, так ведь она с них особо много получить не может. Ей хочется лакомый кусок. Но как ей подобраться к праведнику? На 10 километров от него, на 10 верст. Что же тогда имеется в виду, что у нее большая сила, когда она атакует праведника? Или Талмид Хахам? Имеется в виду вот что. Если он дал ей возможность приблизиться, открыл вход к ней, в себя, вот в этот момент ему крайне трудно будет. Гораздо труднее, чем всем остальным. Гораздо труднее. Почему? Что эта сила получила, она приблизилась. Она сделает все, что угодно, лишь бы его, так сказать, вниз отправить. И от него самого она имеет еще питание. Что она к нему приблизилась, значит, она же как-то за него зацепилась. А у него сила внутренняя очень большая. Не как у обычного человека. Эта сила, она к ней переходит. Нахаш. Она, эта сила действует очень сильно в этот момент. Это вот то, что Хохам имеет в виду, что праведник подвергается этой атаке в большей степени. Если он не дал ей никакого входа, значит, она может видеть только сны про него. И все. Тем дело кончится. Вот эта концепция такая, она понимаема, да, в свете вот этой идеи о том, что она хочет разить в пяту, а оттуда вот и идет пища. Чем больше пищи она получит, тем, так сказать, более изощренная эта сила будет в надежде ее получить. И вот это ее заинтересованность. Ну и поскольку речь идет о том, кто возьмет эту кедушу, то речь идет о жизни и смерти на самом деле. И там, где побеждает один, автоматически слабеет другой и падает. И наоборот – Если мы посмотрим сейчас на эту вот майсу, которая произошла с этим первородством между Яаков и Эйсов, что мы здесь видим? Эйсов хотел получить ойлам хазе в хорошем виде, не как тухлый помидор, в хорошем виде. Сама по себе кедуша была не нужна, мы это видели. Он хотел иметь хорошего ойлам хазе. Вот тот факт, что он получает эту пищу от Яаков, если как бы ремес на это, намек на это, то не просто от кого-то, от Яаков получает, от Яаков Авин, от источника кедуши. Это вот его позиция в этом эпизоде. Яаков Авину что делает? У него есть пища. Он ее отдает Эйсов. Для чего? Чтобы получить кедушу в первородстве. Получается, один меняет ойлам хабо на ойлам хазе, а другой меняет ойлам хазе на ойлам хабо. Это вот позиция Эйсов и Яаков. В этом эпизоде она видна. Цель Яакова в этом мире – поменять этот мир на следующий. Для этого он сюда попал. Воспользоваться этим миром. Лешем шамаем. То, что там произошло, мы сейчас будем эту идею развивать, вот эта общая концепция, это в этот момент произошел определенный секунд в творении. Яаков представлял одну, вот эту силу, силу кедуши, силу тоев. Эйсов представлял силу ра. Вот в этот момент, когда произошла вот эта купля-продажа между ними, в верхнем мире что-то поменялось. Произошел определенный секунд. И после этого последующие поколения уже собирают плоды с этого тикуна. И один из примеров – это те карбонот, которые приносились, когда стоял храм Бейс-Хамикдаш. Каждый месяц приносился корбан сеир, козла, корбан хатас. В Йом-Кипур было два карбонот. И вот Зоар объясняет, что сеир – это на самом деле Коэх Эйсов, потому что сказано, что Эйсов пришел, его земля была земля Сеир. И вот те, так сказать, козлы, два их, они для того, чтобы как-то иметь отношение, дело с этим Эйсов. В Йом-Кипур, скажем. Там приносилось два карбонот. Один, ну как, один корбон, но два козла было. Один шел на Мизбеях, это Лашем, а второй, он в пустыню шел. Так объяснение дается такое, зачем два? Эйсов же один, зачем нужно два козла? Дело в том, что есть Эйсов, есть Шойреш, с которым он пришел. Шойреш имеет кедушу. Ну, он пришел от Ицхака Авину. И наверху вот Эйсов – это сила Гевуры. У нее, как мы говорили неоднократно, два состояния. Одно наверху, когда она подчинена своему корню. А второе, когда она отделилась от этого корня. Вот Эйсов представляет второе состояние Гевуры. Но его происхождение весьма-весьма высокое, поэтому у него сила очень большая. Это то царство, которое из четырех глуп, которые есть у Исроэла, самое сильное. У Даниила оно описано как это как животное, которое крошит и все рушит на своем пути. Большая сила за Эйсов. Вот такое царство длится уже многие-многие века. Мы все ждем конца его. Так вот, эта большая сила этого царства, она, потому что изначально она имеет, так сказать, очень как бы голубую кровь. Присаждение весьма-весьма высокое. И вот на то место приносится корбан. Это Лашем. Почему? Потому что Исраил тоже совершал аверот. Нужно искупление, нужна капора. Приносится в таких случаях корбан. Второй сеир, второй козел. У него судьба иная. Коэн Годол, первосвященник, перекладывает, так сказать, все грехи, которые были на этого козла, и он отправляется к Эйсов. Эйсов получает пищу. Зла. Мы говорим про символику. Знаешь, Эйсов начинает кушать, все понимают, не об этом идет речь. Мы говорим о тех силах, которые в этот момент действуют. Эйсов получил пищу. Он доволен. Он этого и хотел. Откуда пришла пища? От первосвященника. Коэн Годол. А кого он представляет? Весь Исроил. Это то, что случилось во время этого первородства. Эйсов получил пищу от Яакова. И он доволен, пошел своим путем. Ну хорошо, он пошел своим путем, он удовлетворен. Теперь, так же, как Яков там мог заняться своим служением, первородство уже у него в руках, так и Исраил может служить Лашем. Йом-Кипур. Эйсов удовлетворен, уже не мешает. У него свое, он получил от нас. А мы делаем свое. То есть вот это, что мы говорили, что тикун, который произошел во время этого переросла, этого обмена между Яков и Эйсов, он потом действует, та же самая идея, но на своем уровне, уже во время вот Йом-Кипур. Ну, случилось. Так. Это общая концепция. Если тикун сделан, потом проявляется во время последующих поколений по-своему, в каждый момент по-своему. Но начало, вот, видимо, этой авойды в Йом-Кипур, оно было заложено в той майсе, которую сделал Яков в тот момент. Дальше, на самом деле, в той майсе Яков обманул Эйсов, перехитрил. Вопрос в чем? Где здесь хитрость была? Это была честная купля-продажа. И в Йом-Кипур мы тоже видим честный авойда. В смысле, честный тоже переход. Мы даем ему козла. Сами имеем свое, что нам положено. Где здесь обман, собственно? Но обман есть. Потому что если бы не было обмана, что мы делаем? Мы даем Эйсов во время Йом-Кипура пищу. Мы его только усиливаем. Он только выигрывает. Зачем нам нужно усиление его? В Йом-Кипур мы его перехитрили. А Кодыш Борову так сделал, что мы его перехитрили. В чем это? Здесь есть такой нюанс, на который Амхаль указывает. Эйсов получил действительно свою пищу, но после Тешувы Коэн Годол делает виду перед тем, как отправить этого козла. Этот Инин Тешувы, Инян Тешувы. И тогда уже, вот в этот момент, помидор из свежего становится несвежим. Сделано Тешувы уже. Форма осталась, грех как бы есть, но в нем уже нет жизни. Вот такую пищу этот козел получает. Он доволен, он получил пищу, поел. Это внешняя пища. Она не взяла кидушу и устроил. Это обман. Мы дали ему что-то. Хочешь, Олем Хазе, получай. Но мы не дали как бы жизненную силу Олем Хазе в этот момент. Сделай перед этим тышу. Так же и с Яков было, Эйсов, по-видимому. Он дал ему пищу. Была ли в той пище кидуша? Внешне это шло от Якова. Но он забирал от него первородство в этот момент. Меньше всего он был настроен на то, чтобы дать ему от себя что-то. Это была хохма, которую Яков Авин в тот момент применил по отношению к Эйсу. Обошел его. И это мы повторяем каждый Йом-Кипур. И в Рош-Хойдеш. Нет, извиняюсь, в Рош-Хойдеш он немножко по-другому работает. Там один только корм. Эта концепция о сражении между Яков и Эйсов за два мира, один сражается за Ойлом Хазе, а другой за Ойлом Хабо, она, значит, ключевая в понимании вот этого сражения, а, соответственно, в каждой точке приложения этого, будь то народы, будь то внутри народа, будь то сам человек. Идея та же самая. Сражение, как повернуть этот Ойлом Хазе? В какую сторону? Вниз или вверх? В этом суть сражения. Сказано, что Эйсов стал человеком поля, когда они выросли, и стал охотником, ловцом. Что это значит? Человек Иш-Сода, человек поля. Ну, вообще говоря, охотник, человек поля, значит, он в поле находится, в поле ловит пищу, так, ловит животных в поле. В Торе концепция поля понимается определенным образом в Танах. Это место выращивания урожая. Есть как бы разные состояния. Есть сам человек, есть его дом, есть его двор, есть город, а есть поле, а есть мидбар, пустыня. Пустыня – самое плохое место, там ничего нет. Там водятся только змеи и скорпионы. Это низ творения на духовном уровне. Змеи, скорпионы – это вот символика для ситра-ахра. Дом – это внутреннее владение человека уже. Оцар – это рядом с домом, двор. А сода? Сода в плане концепции рассматривается как место работы, место служения. Что на физическом уровне происходит? Фермер, крестьянин бросает зерно в поле и выращивает урожай. На духовном уровне человек совершает мицвот, и они дают плоды. Вот для чего поле нужно. Что Эйсов делает в поле? Он не делает этого, для чего поле предназначено. Он ловит животных. Он использует поле не по существу поля, как сила, которая может что-то позитивное сделать, а просто как место, где можно что-то поймать. Вот для чего ему поле нужно. Он не заинтересован в улучшении поля. И мы говорили в тот раз, что как бы вот это поле внутри человека, это его нефеш бехеймес, животная душа. Когда человек совершает мицвот, он воздействует на эту свою животную душу. И она дает их из плоды. Цикуним, который есть вот в ней, это забота яйца той, которая есть в этой животной душе. Но там в этой животной душе присутствует и другая сила, яйца ара. Она не заинтересована в том, чтобы совершать мицвот и обработать это поле хорошим образом, чтобы из него что-то хорошее вышло. Нет. Задача яйца ара, те силы, которые присущи этому полю, кайхот, который есть у человека, его жизненные силы, подчинить себе. Если у человека разум, взять его к себе. Если у человека другое какое-то качество, взять его себе. Поймать человека. Это вот то, что Эйсов делает. Как сказано, «Иш йодея цаэт», человек, знающий, как охотиться, «Иш сода», человек в поле. Вот его характеристика, вот что он делает. Выращивание рожания – это преобразование ойлам хазе в ойлам хабо. Получение как бы света, плоды. Здесь совсем другое. То, что есть в этом, в этой животной душе, взять себе, использовать для себя. Выращивание рожая – это целая работа. Вот я пашу поле, там, засеваю, поливать надо, собирать урожай, сорняки выкапывать. Целая война. Охотник пошел, убил, взял, все, себе. Особой работы не нужно. Вот масса совершенно другая. Не нужна мне таки душа. Животное все. Что сказано про Яков? Иштам, Йошев Халим. Человек там. И он сидит в шатрах. Мы говорили, что здесь шатры – это место изучения Торы. И слово Халим – это слово Элуким, те же самые буквы. И Элуким бывает как бы либо Элуким Хаим, живой, либо Элуким Ахирим, другие, то же самое слово. Но вопрос, с какой стороны подходишь к этому. Вот так и нефеш бехеймес у человека. У нее две стороны. Можно к ней, так сказать, подойти со стороны тоев, со стороны человеческой души, как ее называют нефеш сихлис, разумная душа. А можно со стороны Бога, со стороны материального мира. Там уже толкает эти гора, которые есть у Невиш Бехейма. Невиш Бехейма, она имеет эти две стороны. И тот, который сидит в этом шатре и изучает Тору, ну, он очевидным образом имеет дело с Луким Хаим. Это вот работа Яков уже. Преобразовывается это Невиш Бехейма, наоборот, делается и тикун. И за счет этого тикуна приходит жизнь. Это Иштам. Станы Иштам, простой человек. Кто за этим стоит, тут очень много можно говорить. Но хотя бы само слово там, гематрия. 440. Таф это 400, мм это 40. 440. Слово дам, кровь. Гематрия 44. 44 это 440. То есть адам, что такое кровь? Это жизненная сила человека. Надо, так сказать, силу нефеш. Поэтому, когда здесь Хумаш говорит «Иштам», идет указание на то, к чему ведет это сидение в шатрах. Оно связано с Иштан. Даже для Иосифа была своя характеристика, так и для Иакова своя характеристика. Про Иосифа тоже здесь сказано, значит, когда Яаков Авину предлагает ему вот этот, эту еду, хлеб и варево, Иосиф начинает рассуждать, размышлять, он говорит, зачем мне бехорес, зачем мне это служение, я хожу на смерть. Зачем устал я хожу на смерть? Это вот было вот, так сказать, часть его хожмы, часть расчета. Резал объясняет в этом месте, что здесь Маш нас учит тому, в чем направленность его жизни. Если у Яков это там, то Эйсов это наоборот. Мэм, тав, обратно. Ходит на смерть. Получается, если человек ищет жизнь в этом Олам Хазе и пренебрегает эти души, его путь, так, весь путь это путь конца. У него нет будущего. Что будущее, оно в следующем мире. Ведь я хожу на смерть. Он сказал сущую правду. Это его место в этом мире. Он выбрал этот путь себе. И поскольку это его жизненный путь, ему совсем, так сказать, это служение ни к чему. Яков, наоборот, он ищет там. Он ищет жизни. Сидит в шатре, учит Тору. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, если мы посмотрим на эти буквы слова «там», и поменяя их местами, получится слово «мейс» уже «мэт». Так что такое здесь? Жизнь или смерть все-таки? Это слово, оно имеет две стороны. И ту, и ту. Это интересно. В Лошон ха-Кодеш слово имеет одно и то же, две диаметрально противоположные стороны. Какая правда? Вспомним пасук, который изучался в прошлый раз. Пасук говорит «Вайхи эйр бехор Иуда». Рабей Нешем. Это сказано про первенца Иуды, что он был, его звали Эйр, и что он был Рабей Нешем в глазах Ашем. И Аризал подчеркивает, что слово Эйр и Ра имеют те же самые буквы, но диаметрально предположенное значение, что Ра это инин смерти, там здесь Ра, ну, конечный вид смерти, Ра – это смерть, уж когда души вообще нет. Пока душа есть, какая-то где душа присутствует. Но если ее вообще уходит, остается чистая Ра – это смерть уже. А Эйр, наоборот, это пробуждение. А чего пробуждение? Вот от этого и не Ра. Человек становится живым. Жизнь от души, он чувствует вот это внутреннее содержание мира. Для этого Эйр как бы и был предназначен. Об этом и говорит его имя. Но у него не получилось, он пошел по другому пути, он стал Рабей Нешем. Мы видим в этом примере, что одно и то же слово может так читать, одни и те же буквы могут и так читаться, и так, зависит, как они взяты, и означают два противоположные понятия. Если бы Эйр шел и был бы Той Бей Нешем, он бы сделал тикун на это Ра. Тикун. Ра было исправлено. Но он не пошел по этому пути. Тогда вместо «эр» получается «ра». Так и в слове «там» и «мейс». Это два значения. Яаков Авину, он там. Другое значение «мейс» – это то, где он должен делать тикун. Получается, что он должен делать тикун на самое-самое, как бы, глубину «ра» – «мейс». Но если делаешь на глубину ситра «ахра», это значит, делаешь тикун на все ее уровни. Начиная с самого низа. И вот само имя Яаков, оно на это и указывает. Потому что там есть Аэн, Куфи, Бет, Опех, Пята. Пята – это нижняя часть творения. Гематрию этой Петы. Куф – это 172. Значит, приводит такую гематрию интересную. Если мы возьмем 86, это гематрия имени Луким, и помножим на 2, как раз получится 172. Почему взято два раза? Мы говорили только что, что имя Луким, это как бы ассоциируется с животной душой человека. Взятые два раза, мы говорили, что это животной души две стороны. Вот это есть тикун этого. То есть в самом имени Яков заложена вот эта концепция, которую мы видим как бы в развернутом виде в этом пасуке. Уход от смерти, тикун. И матри это показывает. А где мы видим тикун? Мы должны посмотреть на первую букву этого имени. Ют. И если мы посчитаем, теперь гематрия уже, она стала уже не 172, а 182. Помножим 26 на 7. Что получится? Кто еще помнит арифметику? 182. То есть в имени Яков на самом деле не только показывает на вот это 2, на 86 на имя Луким, но еще на имя Юткей Вовкей. Взятое 7 раз. 7 раз это полнота Ойлам Хазе. 7 дней творения. Все силы, которые могут быть в этом мире обнаружены, они вот представлены в творении, это 7 дней творения. И вот это 7 умноженное на 26 дает имя Яков. Тикун по всем абсолютно кайхот, который есть в этой животной душе человека. По всем направлениям. От оких от пяты до самого верха ситрахы. От ее пяты до ее головы дороже. Полный тикун. Это назначение Якова в этом мире. Ну и, соответственно, назначение Исраэля. И, соответственно, значение человека по отношению к себе. Просто та же самая идея можно взять в одном месте, в другом и в третьем. Но идея та же самая. По назначению. Когда Яков, описано появление его на свет, он держится за пяту Эйсов. Это обозначает. Зачем сказано, что он держится за пяту Эйсов? Я имею большие сомнения, что на самом деле так оно и было в действительности. Это надо быть как бы очень наивным, чтобы думать, что вот, на самом деле так и было. Эйсов, он держится у него за пятку. Он, ваш, а даже если так и было, предположим, ну и что? Что это нам дает, это знание? Абсолютно ничего. У Маш не это мучает, что было в действительности. Есть какая-то идея? И мы видим, что пятка это уж не просто так. Это часть имя Яков, это как-то животной душе человека относится. Что он держится за пятку? Что, чем нас здесь в этом месте учат? Давайте посмотрим, что в Зое про это написано. Тут дается два объяснения. Первое объяснение такое. Это окиф, это пята, рассматривается как место, которое ассоциируется с ситрахой. И когда Яаков Авину держится вот за эту пяту, это значит, он имеет контроль над этим. Рука – это символ действия. И благодаря своим действиям в этом мире он имеет контроль над этим. Почему взято именно действие, а не хохма, скажем? Это отдельный вопрос. Интересный вопрос. Что там сказано, что Яков сидит в шатре. Там ничего про действие не сказано. Про соды, про поле, где надо делать мицвот, ничего не сказано. Только сидит в шатре, изучает Тор. Но мы понимаем, что, так сказать, ну, почему, собственно, действительно задать вопрос, почему не сказано про соды в отношении Яков, Вину? Ну, во-первых, сказано, что уже сказано в этом посуке, Яков тоже там присутствует. Во-вторых, здесь ясно, что человек изучает Тору, он будет действовать согласно Торе. Это как бы само собой подразумевается. Просто сказано, что как бы в его действиях икор, суть, это Тора. Она дает силу действия. Вот что здесь подчеркнуто. Сидит в шатре, все, больше ничего не делает. Действия, они, это безусловно есть. Но коих их от Торы. Поэтому сказано только про Тору. Вот здесь Яков держится уже рукой. Это как бы второе место в Хумаш, где сказано уже про действия Якова. руку. А это уже действие. Он имеет контроль. В Элем Хазе.
Чтобы он не сотворил зло.
Нет, контроль это значит, что он как бы... Нет, контроль имеется в виду, что здесь Ейцер Ара под его... под его как бы властью, как сказано про Каина, хатас в Песах хатас ровец, у входа грех лежит, и ты будешь его контролировать, это приложение пасук, ты будешь властвовать над ним. Вот это здесь имеется в виду именно это. Тот пасук, который был про Каин, то Ейцер Ара в этом мире существует, у человека он существует, это вот Ейцер Ара его навеш бехеймес. Но он есть возможность держать это в своих руках, под контролем, властвовать над этим. Вот что имеется в виду. Значит, здесь возникает некоторая проблема. До сих пор мы говорили, что око в пята, там это нижний уровень Якова, нижний уровень кедушин, куда Нохаш, Нахаш может добраться. А здесь вдруг оказывается пята, это уже у Эйсова, там, в глубине. Яков имеет над этим контроль. Что это такое? То пята одно означает, теперь совсем другое. Ну, эта проблема может казаться как бы очень-очень-очень серьезной. На самом деле в ней абсолютно ничего нет в этой проблеме. В этом трудность изучения Торы, как пишет Рав Хаим Витал, в предисловии к Эйц Хаим. Трудно понимать мудрецов, которые вот оперируют этими вещами. Скрытыми из кабалы. Почему? Потому что одно и то же понятие может значить совершенно разные вещи. Слово тоже, а означает другое совсем. Вот как в нашем примере с этой пятой. А ответ очень простой. Вот Хакодеш Борух создал мир. Вот у него есть 613 точек у этого мира. 613 узлов. Дальше на самом деле не один мир он создал, а очень-очень много. Вот эти 613, они повторяются на одном уровне, потом на другом, потом еще пониже, еще ниже. Та же самая как бы концепция, тот же самый узел имеет разные формы существования. Так с этой пятой. Объективно говоря, если посмотреть на человека, это нижняя часть человека, вот и все. Голова сверху, пята внизу. Дальше, где рассматривается этот человек? Рассматривается его как человека кедуши. Тогда получится пята, это нижний уровень действительно человека, где есть кедуша, куда вот этот нахаш имеет доступ. Но если рассматривать человека не как человека кедуши, а как человека от ситрахры, уже на другом уровне совершенно, Эйсов уже не Яков, а Эйсов, тогда назначение пяты совсем другое. Важно, где эта пята расположена. С одной стороны, мы так про нее говорим, а теперь мы про нее про другое говорим, некого противоречия. Так вот, значит, Яков Авину держится за пяту, он имеет контроль над Ситра Ахра, над Коэхра, в этом Ойлам Хазе. Это вот символизирует, когда он выходит из, как-то в мир, рождается от Ривки, выходит в мир, вот что будет. Мир так устроен, а Коэш Бору вот так устроило творение, что есть контроль над этим творением. Есть Эйса в мире, но мы видим, он под контролем. Если следуешь, если ты как Яков Авину, то есть следуешь по закону Исроил. Если ты не как Яков Авину, тогда ты уже не держишь за руку, рукой за так сказать, его пяту. Да, совсем другая история начинается. Это вот первое объяснение Зоэр. Второе объяснение. Шело йохал лецейс мимену микол викол. Ну, я сразу буду давать объяснение. Проблема в том, что... Давайте не так. Я сначала просто переведу, а потом мы развернем все, что здесь написано. Элла только. Виедо о хезес баэйков эйсов, эсав. А рука его держится за пяту эйсава. Зе хлавона. Это луна, которая скрывает свой свет из-за пятки пяты Эйсова. Вот что обозначает этот эпизод. Ну, может, не все поняли, что имеется в виду, значит, надо расшифровать. Про что здесь, собственно, говорится? Рука, которая здесь держится за пяту Эйсова, это на самом деле не рука Яков, Это шхина. Почему Зоар говорит, что это вдруг шхина? Откуда? Ну, Зоар знает Кабулу. И там, так это шхины разные имена. Одно из имен это рука. Почему рука? Почему? Потому что рука это как бы символ, мы говорили, действия. Шхина это самый нижний уровень Творца, который входит в творение. Вот через него он и так и действует в творении. Сам он повыше, а действует с творением через шхину. В этом смысле шхина рука. Вот здесь она держится за пяту эйсов. Сав. Но перед этим Зоар сказано, что в чем причина. Дело в том, что он не может, как здесь сказано, «Шло йохал лецейс мимену микол викол». Он никак не может от него отойти полностью. Яков никак не может отойти от эйсов полностью. Они как-то смешаны. Клипот, они примешаны в этом Ойлам Хазе, в силу того, что мир материальный. Они имеют тфису, место в этом мире. Яков не может освободиться от этого. Как бы от этих кайхот, от клипот, потому что он тоже часть этого мира. Он не может полностью от этого уйти. Так вот, на это и обращен этот эпизод. Рука шхина держится за эту пету, пета это уже от эйсов, и дальше сказано, что из-за этого, из-за пяты эйсов, она вынуждена как бы заслонить свой свет. Объяснение. Пока есть сила Ра, и чем больше она присутствует, чем больше влияния она имеет в мире, тем меньше света в этом мире. Символ Ситрах – это Лайла, ночь. Вот пока есть это пята эйсов, луна, здесь про Луну говорится, тоже одно из названий Шхины, она вынуждена свой свет убирать. И вот с этим Яков Авину пришел в этот мир. Он находится в этом мире. Здесь Клипот, он вместе с ними, и не может от них никак отделиться. Полностью. И шхина убирает свой свет из этих клипот. О чем это говорит? Зоар продолжает. Виху цих и необходимо лоу, ему, то есть Яков, белехес и тоу идти вместе с ним бехохма, против эйсов своей хохмы, чтобы отпихнуть его вниз, чтобы он прилип к своему месту. Вот о чем это говорится. Видится назначение Яков Авейна в этом мире. Потому что он связан с этими силами. Клипа страдает. И вот так он приходит в мир. Что делать? Задача перехитрить эйсов так, чтобы отделаться от него. Отправить его в то место, где ему значит, положено быть. Туда, в Ситруаху, вниз, к этой пете. Освободить шхину из Галута, вывести ее. Это назначение Якова. Вот о чем говорит этот эпизод. Вот мы имеем два объяснения, в чем разница между ними. Одно говорит о месте Якова, месте Исраэла в этом мире. Коих ра под контролем. Второе объяснение идет на ступень дальше. Ну хорошо, контроль это Алов. А где Бет? Следующая так сказать, ступень. Надо же не просто иметь под контролем это. Ну, имеющий под контролем уже хорошо, потому что далеко не все люди имеют эту силу под контролем. Это очень большое достижение получить под контроль. Но есть следующая ступень служения. Послать эту силу туда, вниз, где на самом деле место. Чтобы не сжать ее под контролем, чтобы была там, внизу. Это второе объяснение. Оба верны, просто два разных уровня служения Творцу. Две ступени служения. Вот это второе объяснение, вторая ступень служения, она идет вот на то, что Яков Иштам, она дает жизнь. Если находишься только на первой ступени, под контролем это еще не живешь. Ты рядом с ним. Ты не упал в пропасть. Ты не превратился, так сказать, в тех, которые вот ходят внизу. Те, которые стирают уверот постоянно. Не такой. Но у тебя мало жизни еще. Чтобы действительно там живым. Надо пойти на вторую ступень, надо освободиться от этих клипот, а не просто держать их под контролем. Дальше здесь Зоар говорит про из-за этого он должен пойти был на ухищрение, то есть сказано, хохма применится. При чем тут хохма, почему? Ну, про это мы будем говорить уже в следующий раз. И, по-видимому, это будет уже завершающее занятие. Я думал, это будет последнее, но так не выходит. Значит, ну, наверное, следующее будет уже завершающим в этом цикле. Пока, пожалуйста, какие есть... Да, одну секунду. Еще вопросы. Я еще раз говорю, по телефону... Телефон какой-нибудь. Не буду, да, нет. Телефон. Сейчас я скажу по телефону те, которые... Если они слушают и хотят, чтобы продолжали занятия по телефону на Америку, последний шанс сообщить это по телефону. Кто этим заинтересован, сейчас я продиктую его. Если нет, то занятие по телефону, это было последнее уже занятие. Телефон такой. 785-5768. Когда вы будете звонить, вы получите разницу во времени, 7 часов разницы с Израилем. Значит, еще раз повторяю, 718-785-5768. Кто заинтересован в занятиях по телефону, могут позвонить. Если нет, то занятия кончаются по телефону уже. Так, теперь уже, пожалуйста, какие есть вопросы? Нет вопросов. Ну, все доведено, так сказать. В этот раз удалось изложить удачно. Все понято. Наконец-то я достиг успеха. Все понятно. Да. Нашелся один недопонимающий. Значит, я плохо объяснял. Ну, какой у вас вопрос?
Другой вопрос, один из которых я нужно сформулировать, что сказать, что Яков, он, когда он взял первородство, он понял сущность, хотел взять душу, да, и он взял первородство, а если бы он взял что-то материальное, там, как рубянку, то есть он ему тоже, мы скажем, что ему тоже нужно в душу, да, он понимает тоже, как бы, смысл в душе, но я понял, что он довольствуется, типа, ну, только объедками какими-то, там, чем-то не очень качественным, но тоже из этой серии, тоже в душу, то есть он понимает, ну, как необходимость этой души, но но он не хочет, может быть, стараться, ну, делать авойду, чтобы получить ее целый кусок, но все равно он хочет это, так?
Это не так. Отчасти так, отчасти не так. Да, повторяю вопрос, поскольку не слышали. Компьютера нет?
Нет.
Так, значит, повторяю вопрос. То есть Эйсов, он довольствуется едой, без кидуши, он не хочет кидуши. Яков у него взял это.
Он хочет, ну, конечно, он тоже хочет кидуши. То есть это, в этом его смысл, что он вообще пытается что-то урвать, укусить за пятку, да, этот змей. То есть что он хотел сделать? Кидушу получить, правильно?
Да, да, да.
Сказать?
Да.
То есть, ну, у него там мало, но она есть, да? А Яков, он рожь, как бы, он берет сразу больше.
Дело в том, что, в принципе, вам сейчас трудно сориентироваться, чтобы вы не были на предыдущих занятиях. Эта концепция рож и окоф, она объяснялась, что за этим стоит. Говорилось, например, такое, что рож, первая буква рейш, а у окоф первый айн. Рейш и айн – это ра. А если наоборот поменять эти буквы, получится эйр. Важно, кто от кого что берет. И поэтому, если вы хотите разобраться, где голова, где хвост, то надо послушать ту лекцию. Это вот на сайте она есть. Дальше. Но по существу ответа уже есть ситуация такая. И на этом занятии тоже это подчеркивает, что Эйсов хочет получить кидушу, чем больше, тем, так сказать, для него лучше. Он не хочет это получить за счет служения Творцу.
Да, так хочет.
Он хочет это получить как бы бесплатно. Бесплатно. Потому что на самом деле кидуша ему не нужна абсолютно. Ему нужна жизненная сила в этой материальной оболочке, чтобы этот материальный продукт выглядел более, так сказать, для него приемлемым, желанным. Удовлетворение тайва, вот и все. Дальше, когда удовлетворяется тайва, хорошо иметь какие-то мысли еще в голове. Больше удовольствия человек получает. Вот это и есть суть эйсов. И душа ему нужна как приложение к материальному, что дает как бы изюминку для материального, жизненную силу на самом деле. Это то, что его питает. Это жизнь, каждому нужна жизненная сила. Он не хочет это получать как авойду, как служение. Вот есть расклад. Он хочет положить свежий помидор. Поэтому кавана, намерение, то, что он хочет.
Он получает?
Получает, конечно, получает. Каждая авера, которую совершает Исраил, эта пища переходит от нас к нему. Вот что мы делаем, мы его питаем. Это и сказано было, что если Яков не держит руку на его пице, не держит кое-хра под контролем, тогда он выходит уже из повиновения, и та пища, которая нам причитается, она к нему приходит, он получает таки тоже становится очень большим. И он использует ее в своих немирных целях. Вот что происходит. Но он ее получает, безусловно. Откуда вся эта сила в мире нечисти? Если думаете, что из-за того, что они такие сильные, наша слабость дает им силу, вот и все. Да. Ну, пожалуйста, мне все равно.
Вот вы сейчас рассказали, вы модель определили.
Сейчас погромче.
Значит, оба эти Исав и Яков должны были быть подключены к одному источнику, должны были подключены быть к своему корню. Исав себя перепрофилирует. Исав не хочет быть подключен к корню. Исав не хочет быть подключен к корню и делать ту работу, которая ему была положена духовная. Он переключается, ну вот как растения-паразиты, питающиеся, гриб, питающийся, скажем, на каком-то дереве. Берет соки от этого дерева. Вот может ли такая модель каким-то образом объяснить вот то, что происходит сейчас?
Еще повторяю вопрос. Можно ли считать, что поскольку Исав отделился от своего корня, то он превратился в паразита, который питается за счет кидуш? Можно ли так считать, да? Значит, ответ вот какой. По существу, конечно, это есть. С другой стороны, Акодыш Бороху устроил творение, как мы знаем, весьма сложным образом. Есть люди, которые объективно приносят пользу миру. Их никак нельзя назвать паразитами. Они сделали, например, компьютер, появился интернет, или там еще что-то сделали такое хорошее. А?
Прививки.
Что?
Прививки.
Прививки, да. Еще что-то.
Это мы делаем ракет.
Вот. Но у такого человека может еще и быть такая кое-хра, который работает как, в смысле кидуши, вот таким образом. Питается за счет этого. То есть нельзя сказать, что вот паразиты, все. Ничего он не приносит такой пользы в этом мире. Мир устроен так, что много вещей приносят пользу. С другой стороны, есть аспект ра тоже. Вот, поэтому, значит, и то имеет место.
Я имела в виду, что всякая модель, она очень ограничена. Она может объяснить только какую-то одну сторону.
Да, модель, она имеет свою сферу приложения, а в жизни она вписывается в другую какую-то систему, и там ее назначение же может даже быть полезное. А играть плюс может играть, да. Как мы говорили, что кое-хра, он то есть миут. Так что вот этот кое-хра...
Если бы Исав не сделал вот это, мир пошел бы. Это вот так, как...
Если бы Исав так не сделал, но было сказано, что они уже внутри матери сражались. Вот это все как бы было... Да, пожалуйста, еще.
Больше застрянет проблема. Мы сегодня в теории создали вот такой предопределенности. О том, что еще уже эти матери, они же сражались. Один как бы представляет силу зла, другой силу добра, и дальше больше и больше. И мир этот как бы смешан, но чем больше делается тикун, как слышалось, тем больше и больше дифференциация. Как бы ра в одну сторону, а то в другую сторону. С одной стороны, то, что мы учили. А с другой стороны, у нас есть Алену и Шабай, что мы говорим. Колиш вы ТВ, все, Исав тоже, все придут. И все скажут одним Грошахат ВПХат. И все скажут, каждый, все абсолютно, и все будут служить Богу единым образом. То есть в конце концов, не дифференциация, а полное слияние, как бы, кстати, и все одно. Как же вот колоссальная действительность речи.
Повторяю вопрос. Вопрос был в чем, что младенцы как бы сражались уже внутри, и заранее так было сказано, что не разойдутся. А потом, говорится, это одна идея, и чем дальше, тем больше расхождения. И мы видим, например, Яков и Эйсов абсолютно правы. Так что они чем дальше, чем больше расходились, пока вообще не получили разницы. А потом вдруг all of a sudden, вдруг окажется, что все они вместе, тикун вообще, да? Как это вязать одно с другим? Это вопрос, да? Хорошо, давайте посмотрим на что написано в Хумаш. Я не знаю, но смотрю в Хумаш, что там написано. Оттуда все идеи взялись. Сказано, что Вахи Оэр, свет. И сказано, что он отделил Оэр от Хойших. Это вот концепция отделения Яков от Эйсов. А что потом сказано? Вахи Эров, Вахи Войки. Эров, это я сейчас Мидраш цитирую, на самом деле. Эров это Эйсов, или как там говорится, Решаим. А Войкер, утро это Яков. Цадиким. Йом и Хот. Потом сказано. Йома, день один. День один? Значит, день один. Вот эров. Вот. Значит, вечер, утро, ночь, день. И вдруг день один получился. Это указание на то, что Тоев Меот. Есть Тоев, есть Ра. Но есть еще общий тикун, когда Тоев Меот и Ра превращается в Тоев. Мы про это говорили. Вот какая здесь, так сказать, в чем идея? В том, что каждая вещь, она ра, если ее рассматривать локально. После конечных всех этих гилгулей преобразований, когда будет уже общий секунд сделан, мы видим, что это все путь к хорошему. Путь не прямой. Путь вот такой, зигзагами вниз-вверх. Но в конце концов будет общий секунд. Такова реальность.
И сам внутри.
Теперь секунду. Что произойдет, что произойдет с конкретными же людьми или с силой? Сила Исав, безусловно, она будет привлечена, как бы сама по себе сила Ра, она потеряет, ее не будет в мире. Она будет уничтожена. Как сила действующего просто не будет. В этом есть секунда. Ткань, которая на перекрестке дорог, он будет убран. Исав, как действующая сила, исчезнет. Ее не будет на земле, в мире ее не будет. То, что она делала в этом мире, будет признано как Тойф. Но самой по себе этой силы не будет. То, что останется, это общий взгляд на то, что происходит, и к тому, чему пришли, это Тойф Меот. Значит, что будет с конкретными людьми, которые вот проходили через эти Гилгулим, что будет с одним народом, что будет с другим народом, с третьим, это уже вопрос, так сказать, к архитектору, который все это сотворил и все это ведет. То, что нам известно изучение, что я нигде не встречал такого, чтобы нешама Исроэл исчезнет. Что написано, что определенные тела не получат Тхиес Хамейсим, это да. Они как Тхиес Хамейсим, воскрешение. Они не получат. То есть они как бы исчезнут навсегда. Про Нешаму я такое не встречал, чтобы такое было. Больше такое, что все придут к тикуну своему. Даже Ольберт. Что ж, знаете, до чего?
Он сделал что-то хорошее.
Очень возможно. Не мне его судить, пусть... Даже, я единственный, чем рад, что он уже не у власти. А дальше вас не будет, меня абсолютно не интересует. Не мой бизнес. Скажите, пожалуйста,
вот вы сказали, что пятка имеет два значения.
На самом деле больше, сколько миров, столько она имеет. Но мы говорили про два значения, да.
Отличается ли пятка Исава от пятки Якова?
Послушайте, значит, пята Якова, значит, мы, вопрос, отличается ли пята Якова от пяты Исава. Значит, мы не говорим про людей конкретных, это первое. Мы говорим про Яков, это человек и души в верхнем мире, а Силейсов это человек зла, как его называют, негодяй, усе три ахри. Два человека. Пита Яков – это нижний уровень кедуши. Это вот как бы как нефеш бехемес у человека. Пита Эйсов – это в этом, там, где у Яков пита, там у него рожь, голова. Что нижний уровень, так сказать, кедуши, он служит пищей, он дает как бы пищу для верхнего уровня ситрахры. А пита, значит, там ниже. Пита, как бы нижняя мадрейга, нижний уровень вот этого человека зла. Еще вопросы.
Еще можно такой вопрос. Опять же, вот это соотношение Яков и Исав. Мог бы что-то Яков сделать, если бы Исава не было. Такая модель существует. Вот как мы ходим по земле. Наше действие, наше движение вперед связано с тем, что землю мы толкаем назад. Как назад, значит, от чего-то отделаться, куда-то убраться. И только поэтому мы можем действовать.
Вопрос был такой, может ли, я перевожу на русский, да? Вот. Можно ли Яков, мог бы мир функционировать, если бы не было Эйсова, а был бы только Яков? Что когда мы ходим по земле, мы от земли отталкиваемся, у нас нет ходьбы, пока мы не оттолкнемся от земли. Вот в этом вопрос. Значит, вопрос так, как бы, был ли бы мир, мог ли бы мир существовать, если бы он был другим? В этом и вопрос. Если бы не было Эйсов, это был совершенно другой мир. Я не могу, значит, другой мир, как можно ставить такой вопрос?
Но это вопрос легитимный,
играет ли Исав положительную
роль? Я говорил, что да, всякая сила, многие силы играют и ту роль одновременно. Хохма, как Кодеш Борох, в том состоит, что он дал как бы одной и той же вещи разные назначения совсем. В частности, это положительно для нас тоже и с точки зрения души. Что это сила, которая нас подстегивает. Если бы не было этого кнута, кто бы двинулся в сторону хорошего? Большие праведники, которые так тянут к хорошему. Обычный человек, он бы жил бы как Бехейма. И все. Что ему еще нужно? Его ничто не толкает. Но если его бьют, когда он плохо живет, он начинает думать уже. В этом смысле назначение Эйсов крайне хорошее. Он помогает. Я уже много раз приводил этот пример. Не было Хамана, у нас не было бы Пурим. Так? Ну все.
Это вот зло, олицетворенное в Эйсове, это как бы является толчком для исправления.
Один из толчков. Кто поумнее, кто почище, ему не нужны эти толчки. Но обычный человек, ему, конечно, толчки нужны. Так мир создан. Приехал человек, у него, так сказать, что ему делать то, что у него есть зарплата, у него есть еще что-то, и все, чего ему двигаться. Но есть неприятности какие-то, вот они могут его толкнуть. Это один из способов, есть другие способы, но вот это один из них.
Что была заложена некая возможность исправления Исава Яковом, и как-то это было связано с Диной.
Да, чтобы взяла Дина его.
Есть такой медреш, который говорит, что если бы медреш так развивается, что когда вот они встретились, там Дина вообще не написано, он выставил сыновей, все, а про Дину слова нет. Медреш говорит, он ее в ящик спрятал.
Нет, это Лея была предназначена.
Секунду, дайте мне сказать. Что спорится, дайте сказать. Может, я знаю, что говорю. Вот. Так, значит, Дина он спрятал в ящик, чтобы Яков на нее не позарился. И Мидраш его обвиняет в этот момент, что вот, если бы он так не поступил, он взял его жену, эту Дину, и она бы сделала тикун в нем. Вот такой метод действительно есть. Значит, первое, я уверен, что физически так оно не происходило. Ну, не пряднивку, ящик это. Здесь какая-то идея кроется. Да? Шмидраш идет за идеей. Однажды я этот вопрос задал Цумеру Шиши в Америке, Хаим Дерлин, именно этот вопрос. Я сейчас не помню, что он мне ответил, но он так стал улыбаться, говорить, что типа того, что да, так они говорят. Значит, а что по существу было сказано, я не помню уже. Так, значит, надо еще дать секунду. Здесь имеется вот какая-то концепция. Концепция такая. Но для этого надо понимать, тут некоторые вещи связать вместе. Сказано, что Ицхак Авину любил Эйсав. Эйсав Раша, ну, его сын. Не сказано, что он любил Яков. Сказано, что он любил Эйсав. Что здесь имеется в виду? Значит, объяснение дается такое, что Эйсав был как бы прямым наследником от Ицхака. Почему? Что Ицхак представляет собой Медаздин. И Эйсав Гевура тоже. Это оба тот же самый корень Гевура. И вот здесь подчеркнуто, что, ну, если близок, тогда вот это Ахава, любовь. Вот что здесь подчеркнуто. И поэтому он хотел ему дать браху, чтобы сделать тику на него. Потому что была возможность как бы сделать тику. Он хотел сделать, дать ему браху, но вмешалась Шхина. И не получилось у Ицхака Авину дать ему браху. Но что мы здесь видим? Была еще возможность тикун. Была. Пусть она небольшая, но могла быть Дина. На самом деле Бемет, Шхина вмешалась, все должно быть по-другому. Дина. Ну, имя само Дина говорит о том, что это Медадин. Она произошла от Леи. Лея тоже Медаздин. Это то же самое направление. Медаздин. Вот, возможно, Мидраш это имеет в виду. Была еще какая-то возможность. Хас Вашолом это на самом деле не упрек Яков Авейна. Это было бы, ну, абсолютным бы, абсолютно неправильной вещью дать этому Раша в жены свою дочь. Уму непостижимо. Не может такого быть. Поэтому я предпочитаю Мидраш понимать не буквально, как почти любой Мидраш, а искать идею, которая здесь есть. Вот идея близка к тому, что Ицхак Авину хотел сделать. Дать ему браху, дать ему какой-то шанс, соединить его как-то с кидушей. Яков его отрезал. Он его отрезал, и когда взял у него петроародство, и когда взял у него браху, и в этом месте тоже отрезал. Вот что имеется здесь в виду. Он полностью его отрезает от любого соприкосновения с кидушей. Это его линия поведения в этом мире. Все. Да, еще, пожалуйста.
Сейчас рассматривалась система, одна это Эсав и Яков. А где сила Ишмаэля в данной системе? Она вообще не фигурирует никаким образом.
Значит, про силу Ишмаэль. Хаконим учит, что есть четыре силы в мире. Первая это Исраэль, потом Ишмаэль, Эсав и Эрфрав. Это четыре главные силы, которые в мире существуют. Вопрос, где Ишмаэль в этой системе? А, так. Есть Лавуш, четвертая книга. Там про это подробно написано. Значит, этот Лавуш, он ее пока не опубликовал, и она близка к завершению, но там про это вот, про силу Ишмаэля подробно описывается Рамхаль, он взял это, почерпнул Рамхаля. Там описывается то, что роль Ишмаэля такая, что это вот, собственно, суть нашего Галута. Как это увязывается с Ишмаэль, там это все объясняет, сложная концепция. Но у него есть своя роль, у этой силы Ишмаэля. Это вот как бы концепция Галута, когда свет Луны заслоняется. Потому что я могу сейчас сказать. Требует больших объяснений, долгих. Еще, пожалуйста, вопрос.
Если вот ежегодные эти парады гомосексуалистов, они упорно настаивают на Иерусалиме, борются за это. Это есть вот этот механизм, когда они хотят питаться к душой и вот эту свою силу ситра ахра укрепить за счет пребывания именно в Иерусалиме и демонстрации.
Значит, вопрос про этих, как их, голубых называют, да? По-приличному. Вот, значит, хотят ли они действительно бедавка взять Иерусалим, чтобы взять отсюда кидуш? Я думаю, что нет. У них как бы желание, они далеки от этой кидуши, как еще дальше, чем вообще, чем корова, это уж точно. Они как бы есть у черной силы желание разрушить. И вот то, что они выбрали Иерусалим, это желание разрушить просто. Не то, чтобы получить что-то, а как можно больше зла принести в мир.
Но этим подпитаться, они этим и питаются.
Но. А здесь же одно желание, это получить, вот, например, человек, вот как мы сегодня, знаете, говорили, хочет получить цадик ситра, хочет получить цадик свой плен. Воспользоваться им для себя. Здесь не то. Здесь просто продемонстрировать свое бесстыдство. В том месте, где им запрещают, вот здесь мы имеем право. Это как бы... У них можно даже в голове... Подспудно здесь может вот это желание, которое было, разрушить больше. Это, безусловно, есть. Отдают себе нечет или нет. Многие из них, по-видимому, даже не отдают. У них просто в голове мы имеем право везде... В частности, здесь тоже. В Тель-Авиве не мешаете, здесь мешаете, мы имеем право здесь тоже. Мы равные люди с вами. Вот. Это у них такая движущая сила в голове. Подспудно, я уверен, здесь есть такое, что вот побольше разрушится. Не отдавая себе даже пусть отчета в этом. Но получить кидушу близко нет. Нет у них концепции кидуши никакой. И это нигде не проявляется, чтобы они хотели взять себе кидуши. Наоборот, они плюют в эту сторону, и все.
Когда они видят сопротивление со стороны религиозного мира, в этом активном сопротивлении они могут именно подпитываться этой силой. И когда харидимный мир, он открывается, по существу, в этой борьбе, он также, вот как цадик, он приоткрывается, выходя им на борьбу с ними. И за счет этого они начинают тогда подпитываться этой силой. Ну, я настаиваю на этом, но, вернее, я не настаиваю на этом, я просто пытаюсь еще подчеркнуть. Да, еще.
Дело в том, что питаются они не за счет того, что харидимные выступают против них в этот момент. Питаются они за счет того, что харидимные делают это в Ирод. Вот в этом их истинное питание. Это на верхнем уровне происходит. За счет этого только, может быть, разжигает их желание, вот эти выступления против, разжигает их желание на зло сделать это. Они, значит, не питаются за счет этого. Это они удовлетворяют как бы свой низменный коэх, хотят получить больше удовлетворения от него, что вот именно здесь делать. Тут нет никакого питания от кидуши. То, что они видят сопротивление, только разжигает их так, желание настоять на своем. И встать, так сказать, мы, они говорят, равные, на самом деле мы господа своей жизни, мы господа здесь. Что хотим, то делаем. Иметь равные права, это значит быть господином на самом деле. Я могу делать, что хочу. Хочу кончить. Знаете, когда мы говорим о питании кидуши, надо понимать, где кидуша есть, где ее нет. То, что выходит против все эти движения, жгли вот эти резины, вы покрышки, мусор выкидывали, разбивали эти светофоры, то в этих действиях никакой кидуши нет. Абсолютно.
Эти действия такие, что они занизили, они принизили таким образом
кидушу, нет. Да? Это другой вопрос, что они сделали, но в этих проявлениях протеста самой по себе кидуши никакой не было. Это точно. Дальше, имеет ли она смысл, это нет. Во многих вещах есть какой-то плюс тоже. есть какой-то минус. Дальше надо взвесить, чего там больше, плюса или минуса. И все, это уже дело какое-нибудь, пусть они решают, санкционируете значит, мероприятие или нет. Вот. Но, в принципе, так сказать, самом по себе этом действии гидуш, конечно, не было. Надо понимать, за счет чего происходит питание ситрахры, за счет чего вот это, эти голубые получают эту силу, из-за чего она к ним приходит. И в Торе это описано, за счет чего вот эта их авейра, которую они делают, питается, за счет чего это происходит. Это в Торе описано. Вот оттуда они питаются. Это никак не связано с их парадами. Абсолютно никак. Питание происходит на каком-то другом трансцендентном верхнем уровне. Из-за чего-то, вот из-за чего это в Торе это описывается, из-за чего. Вот там оно, они питаются оттуда. Парады к этому питанию никакого отношения не имеют. Это то, что происходит здесь на Земле уже. Которое имеет определенные значения, резонанс и все прочее. Это другое же дело. Но питание к нему от этих парадов не идет. Да.
Реакция на Шайрим на вот эту...
На стоянку. Как ее
Понять? Ну, то, что случилось.
Вопрос, как понимать то, что случилось в этот шаббат, да? Что там разрешили власти муниципалитет стоянку какую-то, открыли, да, что в шаббат она может быть использована, и вышли... А что? Нет, это уже последствия. Это следствие. Я говорю, на что? Реакция на что была?
Реакция на
шаббат. Шаббат было, шаббат.
В шаббат они вышли.
Конечно, шаббат.
Они жгли покрышки.
Жгли, жечь не могли. Это запрещено законом.
Нет, они как-то кричали и бросали.
Жечь не могли, потому что запрещено законом. Вы уже от себя
ответили. Это СМИ так говорят. Специально говорят СМИ. Есть фотографии. Вот можно посмотреть огромное количество подборка фотографий.
Ну, мы не жгли. Но человек как камень был.
Подожди, это другое.
Камней там не было. Есть фотографии.
Камни тоже взять мукцы. Я тоже смеялся.
Детские
паперсы. Жечь нельзя.